Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Пространство культуры» и ее ведущая Анна Сташкунас. Сегодня мы поговорим о творчестве одного из тех художников, которые родились в июле. И в этой беседе будет участвовать молодой искусствовед Полина Трофимова.
Здравствуйте!
Вообще июль месяц очень богат на такие события. То есть в июле родилось огромное количество художников высокого уровня. И вот 14 июля был день рождения Густава Климта, которого мы выбрали за то, что он очень любим публикой. Вообще он и при жизни имел огромную популярность. Но и в настоящее время Климт занимает огромное место в массовой культуре. Его картины репродуцируются на самых разных предметах быта.
Да, очень популярный художник, что касается и сувенирной продукции, и всего такого прочего, особенно в Вене, конечно же, откуда он родом. То есть это прям национальный символ такой его, особенно вот эти самые известные работы. Можно видеть и там на зонтиках, заколочках, брелочках, магнитиках, и все это просто повсеместно в Австрии особенно.
Но и в России тоже расписываются шарфики, которые носят дамы, устраиваются в квартирах мозаики а-ля Климт, репродуцирующие какие-то либо его работы, либо части работ. И вообще его картина «Поцелуй», которую, ну, наверняка знает большинство участников нашей беседы, присутствующих в студии и у радиоточек, просто эта картина, она вызывает какую-то гигантскую любовь огромного количества аудитории. Тема прекрасная, исполнение прекрасное. Климт – это художник, который с самого начала своей жизни тяготел к тому, чтобы получить резонанс у публики. И это было достаточно осознанно, потому что Густав Климт родился в не очень богатой семье.
Ну, мягко говоря, скажем так, небогатый.
Да. Его отец был ювелиром, но это не был такой ювелир, который зарабатывает огромные деньги, у которого очень продвинутое дело и великолепные заказчики. И семья в достаточной мере бедствовала.
Я так понимаю, что, в принципе, то, что отец ювелир, это очень важно для Климта в итоге оказалось.
Да, да, безусловно, потому что с детства он имел дело с прикладным искусством и с работой с драгоценными материалами, что, несомненно, отразилось на его подходе к живописи.
Ну, там декоративность, и вообще уже не говоря просто банально об использовании золота бесконечно.
Да. И счастье Климта, что это совпало с интересами публики его времени, когда во время такого торжественного вхождения в культурную жизнь стиля «Арнуво», или как это называлось на немецком языке, «Югенштиль», вот эта декоративность его, это его подчеркнутое украшательство.
Роскошь.
Роскошь, да, опять же, и стремление внести в жизнь красоту было так актуально. Так что вот по наследству, в общем-то, он получил ориентирование свое в будущей профессиональной жизни, потому что его вместе с его младшим братом
Эрнстом
отдали в ремесленно-художественное училище
Венское. Да.
И там он не только учился, но и сразу занялся способами реализации своей профессиональной вместе с братом и их другом.
Ну, у него, в принципе, я так понимаю, выбора особо не было. Там финансовое положение было такое, что нужно было как бы срочно что-то предпринимать.
Да, и вот втроем Эрнст, Густав Климт и
их общий друг,
общий друг Франц Матч основали такое товарищество художественное, а затем и мастерскую, еще будучи на третьем году обучения в этом художественном училище. Они были еще очень-очень юные. И несмотря на это, вот действительно с момента, когда они начали работать, и, в общем, там дело пошло, материальное положение семьи Климтов, оно, несомненно, стало улучшаться.
У преподавателей были, мягко говоря, лояльны, я так понимаю, к этой мастерской,
да не то,
к этому
лояльные.
Товариществу, потому что первоначальные, хотя бы мелкие, но заказы, они как-то, в общем-то, стимулировали получение этих заказов.
Очень благородно и очень мудро со стороны преподавателей поддерживать вот молодых художников, да, для того, чтобы они могли поддерживать себя в профессии, а не уходить в какие-то другие, так сказать, сферы деятельности, получать вот эти заказы. И потом ведь не только мелкие, да, потом возникли и крупные заказы, потому что, опять же, один из преподавателей связал их с театральным ведомством, и они начали работать в области монументальной живописи, в области росписи театров в провинции.
Там какое-то гигантское количество театров в дальнейшем было вообще.
И вот эти, да, ну, надо сказать, что обучались-то они, в принципе, так сказать, в том числе монументальной живописи, то есть мозаики, фрески, да, и это позволило им работать достаточно профессионально, они работали в единой манере, и, так сказать, вот эта группа вполне могла работать как единый такой организм. Ну и считается, что вот Франс Паччо, он умел организовать такую, ну, как менеджер, да, вот это их продвижение их сообщества.
То есть там договаривался, рекламку как-то вот продвигал.
Да, и в результате, в общем, действительно, дело пошло. Ну, когда образовался вакуум в крупном заказе, да, вот в государственном заказе, после смерти одного из ведущих представителей вот в этой области деятельности, то им удалось получить очень важный заказ, благодаря всей их предыдущей деятельности, именно заказ на роспись спальни императрицы Елизаветы, императрицы Австро-Венгерской империи, где они тогда жили. И эта спальня была выполнена прелестно, в такой слегка салон, слегка историзм, слегка
классик. Ну, вот, к слову,
классик.
О салоне, я так понимаю, что там восторг был такой, что их после спальни еще там ангажировали,
да,
на какую-то работу.
Да, и причем это же была тема такая, сон в летнюю ночь Шекспира, и все такое нежное и так далее. И после этого их сразу пригласили расписывать другие интерьеры, там салон в этом дворце. Ну и пошла их вот такая активная деятельность уже в венских больших общественных зданиях, театрах.
Если не для Климта конкретно, то, по крайней мере, для товарищества, в общем-то, такая популярность достаточно серьезная наступила.
Абсолютно, абсолютно. Но я считаю, что и для Климта тоже, потому что
всё-таки... Нет, безусловно, я имею в виду просто, если сравнивать с тем, что дальше там с ним уже самостоятельно будет,
да,
это
да,
уже, конечно,
да,
общемировая, да, известность уже,
да,
вообще
это,
тотальная.
Да, и это, конечно, не касалось других членов товарищества, потому что Эрнст, к сожалению, достаточно рано умер.
Да, и, в общем-то, я понимаю, его травмировало сильно Климта, вот смерть...
Густава.
Густава Климта,
да,
смерть младшего брата, потому что он прям был сильно привязан, и плюс они работали вместе.
И...
Такой товарищ, брат, боевой,
да,
товарищ,
да. Тем более,
коллега.
Что, как, насколько мы понимаем, Климт не был таким человеком, который со многими людьми имел близкие душевные связи. Вот он был такой, как представляется, ну, человек, для которого личное это было личное, вот общественное это общественное, и он предпочитал высказываться именно своими картинами, о чем он сам неоднократно заявлял.
Да.
И, но его знаменитая манера, она была выработана не сразу. И вот эти все заказы, которые они получали, это было совершенно еще не то, что вот знает широкая общественность по стилистике. Только постепенно выработалась вот эта особая манера, глубоко орнаментальная, глубоко декоративная, вот то, что нам так нравится, то, что позволяет делать интерьеры удивительно пронизанными искусством, светом богатства и золота, светом женской красоты, которая всегда была важнейшей темой для Климта. Он вообще любил женщин. И это, безусловно, отразилось на всем его творчестве. золотоволосые брюнетки.
Вообще, женщины и роскошь. Вот основная
тема. При этом больше всего ему нравились рыжие женщины.
Брюнеточек тоже много.
Много, но разнообразие но вот его
рыжие
вкуса.
Рыжие — это золото.
Стройные
и полные. Цвета золота, волосы. Это же то, что
верно.
Нам нужно.
Да, да. И эта тема декоративности, тема женской красоты, как проявление великолепия этого мира наряду с пейзажем, это очень характерно, в принципе, для того времени, то есть рубежа 19 и 20 века, когда стремление к красоте привело к возникновению стиля модерн, который, собственно, Климт, как оказалось, и формировал среди прочих художников. Модерн, он же Ар-Нуво, он же Югенштиль, это стиль, который распространился по всей Европе, по всей зоне распространения европейской культуры. В России получил очень большое развитие. В частности, великолепные произведения художников творческого объединения «Мир искусства», мы знаем. И вот этот модерн, он действительно в результате обрел те цвета, которые, собственно, являются характерными для Климта. Любимый цвет модерна – это золото, это солнце, цвет такой яркой жизни. Но одновременно в модерне всегда присутствуют дополнительные к нему, к золотому цвету, фиолетовые, такие синие, мерцающие цвета, сложные цвета, которые тоже присутствуют на полотнах Климта, особенно в тех темах, где он вот более драматичен в своих поздних работах, где возникает тема смерти, где возникает тема трагизма человеческого существования, хрупкости этой жизни. Но все-таки основная часть его работ – это великолепные декоративные панно и замечательные портреты, которые тоже очень знаменитые.
Ну вот прекрасные декоративные панно, все это очень интересно, но все-таки хочется вернуться к трагизму в смысле того, что там же какой-то гигантский скандал у него был с факультетскими картинами. Там же какой-то, который сопровождал его всю жизнь.
Драматизировать сильно не надо. Это было как раз во время формирования вот такой индивидуальной манеры его, при переходе от вот такого, на такой эклектике, от такой историзма к модерну.
Это был заказ Венского университета на роспись каких-то вот помещений.
Да, там было три темы,
которые именно Климту достались. Да. Там они, опять же, в товариществе работали.
Это была...
И они как-то там, по-моему, жребий бросили, кто, значит, на чем будет работать.
Исполнять.
И Климту досталась медицина, философия и юриспруденция.
Да. И вот с этим заказом действительно возник вот такой при всем том, что Венское общество очень ценило Климта, возникли разногласия между консервативным университетским начальством и смелыми композициями Климта, который в этот момент, в общем, разошелся не только с университетским начальством, но и
с обществом.
И с художниками, да, которые, в общем, даже были где-то ему близки, но которые настаивали на том, что то, что было ему близко, а именно декоративно-прикладное искусство и идея декорирования, пусть даже и живописи.
Что это не самое главное.
Что это не чистое искусство, что это на самом деле не искусство, это что
так?
Это ремесло, что это вот, да, и вот Климт почувствовал, что он уже не так связан и может, все равно все плохо, может творческую свободу какую-то себе позволить. И, в общем, действительно были смелые достаточно росписи. Их зарубило, да, вот при приемке факультетское начальство. И там даже какие-то судебные акты выпускались по этому поводу. Но в результате, в общем, разошлись на том, что Климт эти работы оставил себе и потом их продал успешно одному коллекционеру, который, так сказать, не побоялся вот такой раскрепощенности, обнаженной.
Гордо вышел из ситуации и провернулся.
Главное. Да, абсолютно, совершенно свободно и, в общем-то, без последствий для себя. Хотя, конечно, я уверена, что определенное давление было, но Климт всегда выходил из него победителем. В действительности, вот, ну, например, из выпуска своего, да, колледжа, он был единственным художником, который вот, да, вот этого художественно-промышленного
успеха.
Добился не какого-то, а добился вот такого гигантского успеха. Ну и вообще стал впоследствии, вот кого мы знаем из австрийцев, да, его поколения, ну, собственно говоря, я имею в виду широко, ну, собственно, никого. Вот Климт известен всем, так что, конечно, и в его время тоже он был всем известен, и, конечно, поэтому можно сказать, что ему, безусловно, сопутствовал успех. Он поучаствовал и в академических таких официальных организациях, как достойный член. Он потом был членом вот знаменитого Сецессиона, то есть творческого объединения художников модерна австрийской, Австро-Венгерской империи. Участвовал в росписи знаменитого здания Сецессиона. Прекрасные там такие хоралы в золотистых цветах изобразил на фасадах. И, в общем-то, то есть получал огромное количество заказов на портретирование. Конечно, это было очень близко публике. С одной стороны, ведь творческая манера художника, ну, просто вот была великолепна именно с точки зрения там, того, чтобы понравиться заказчику.
Безусловно.
У него же как? С одной стороны, декоративное плоскостное решение, орнаментальное поверхности картины, которое очень украшает интерьер, а с другой стороны, тщательно выписанное лицо и руки объемные. Кстати, так Серов делал в своих портретах то же самое.
Угу.
А он тоже был очень популярным портретистом. И очень комплиментарно, очень красиво. И тот, и другой всегда это делали. И, конечно, вот заказы, просто море заказов было, и художник мог тщательно их выполнять. Вот для известного всем портрета Адели Блухбауэр ему потребовалось 4 года, да, чтобы его написать. Ну, зато потом
довести
это...
Довести до идеала.
Да, но зато потом это вот был такой портрет прямо с огромной историей, которую все знают и по поводу которой огромное
все
количество...
Все хотели его заполучить, там наследники, что-то там.
Да, там у него историческая сложная судьба. В любом случае, работы Климта всегда вызывали у публики вот такой большой интерес. Иногда и критиковали, конечно, их
не
за
смелость,
за обнаженную натуру. Все-таки рубеж 19-20 века – это еще очень пуританская такая история и пуританские воззрения общества, основной части. Но, с другой стороны, это и очень смелое время, ведь несмотря на общую такую... ну, викторианский, да, такой подход к морали, напряжение-то в обществе было огромное. И интерес к смелым художникам, которые жили своей особой такой художнической жизнью, у которых там в мастерской были обнаженные модели, это, с одной стороны, вызывает раздражение, а с другой стороны, вызывает такой интерес. Так что вот это всегда привлекало к Климту людей, и интерес привлекало к его полотнам. Надо сказать, что Конечно, искусство Климта возникло не из ничего. Общие тенденции модерна родились из-за многих источников. Ну, вспомним хотя бы о том, что в это время было модно японское искусство.
Да, вот, кстати, про японское искусство интересно.
Ну, Япония в это время открыла свои границы, долгое время будучи абсолютно
закрытым
от всего остального мира, тщательно охранявшим свою целостность, да, культурную и идентичность. И вот переход на новые рельсы открыл возможность не только для японцев влиться в, так сказать, вот тот прогресс технический, которым жило западноевропейское общество, но и попутешествовать в Японию различным представителям европейской культуры. И вот распространился интерес страшный. Да, вот у нас, мы когда-то делали передачу о Верещагине, у нас, значит, в Японии побывал Верещагин, привез оттуда кучу всяких артефактов, вывез оттуда музыкантов, устроил перформанс на открытии своей выставки, где показал и свои зарисовки, этюды, да, Японии, и различные произведения Японии. Японского искусства то же самое происходило по всей Европе. И стало модным просто в домах европейских иметь на стенах японскую гравюру. Что такое японская гравюра?
Что называется, знаем, знакомы, интересуемся.
Да, мы в курсе вот современной эстетики. А японская гравюра — это плоскостность, гибкая линия, которая как раз характерна и для модерна, и для Климта. Это вот такое стремление к организации декоративной поверхности. И это отразилось в творчестве самых знаменитых художников, ну, того же Ван Гога. Мы прекрасно знаем его интерес к дальневосточному искусству. А гравюра для Японии тогда была, ну, совершенно таким широкомасштабным явлением. В это время как раз происходит расширение в Японии социальной базы искусства, и на этой почве развивается огромное количество этой печатной продукции. Раньше искусство существовало только для элиты, для аристократов, да, а теперь вот и среднее сословие включается вот в такую художественную жизнь. Так что вот и пейзажи Климта очень симпатичные. Они решены в такой вот плоскостной декоративной манере. Мерцание этих красок. Причем интересно, он выбирает часто квадратный формат, и в рамках этого квадратного формата, это очень сложный формат для художника, мало кто из живописцев вообще работает с этим форматом. В рамках этого формата он организует какой-то вот такой мерцающий мир чудесной красоты, который, по всей видимости, ну, для него был важен, потому что на склоне лет он поселился в таком своем собственном доме, ну, где
переехал
был...
Переехал ближе к природе,
да,
там у него был сад.
Садик, да, большие окна. Садик такой совершенно неухоженный. Садик такой очень приятный для...
Ну, неухоженный, надо пояснить, очень красивый.
Красивый, очень красивый. Он там гулял, он одевался в...
Ну, такие специфические одежды.
Да, такие балахоны.
Балахоны какие-то.
Где он чувствовал себя таким вольным человеком, свободным и телесно, и духовно. И дам своих он тоже одевал вот в платье собственного моделирования и с такими принтами в собственном духе, тоже такие балахонистые. И вот в этом саду и в других местах они прогуливались. И вот эта тема прекрасной свободной жизни в декоративной обстановке, собственно, и воплощена в его знаменитых полотнах «Поцелуй», «Дерево».
Красота, природа, женщины, золото, роскошь. Что еще нужно?
Всегда можно обратиться к творчеству Климта. И мы вам желаем почаще с ним общаться. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч.
До свидания.
В эфире радио «Петербург» программа Льва Мархасева в легком жанре.